Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Шпионские страсти. Бывшая сотрудница ЦРУ опубликовала первый роман о жизни женщин в мире разведки. Достаточно одной таблетки. Ученые выяснили, пациентам проще принимать универсальные препараты. Бутман и Марсалис – послы дружбы. Музыка сблизила их еще во времена Холодной войны. «Пятая власть» – «Мачете убивает» и «Ромео и Джульетта». Обзор кинопремьер и музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Бывшая сотрудница ЦРУ Валерий Плейм вернулась в мир шпионажа, но не как тайный агент, а в качестве писателя. Ее первый роман «Blowback» рассказывает о жизни в работе секретной сотрудницы американского разведагентства.
Этот момент застал меня врасплох. Я не была к нему готова.
Снятый в 2010 году фильм «Игра без правил» с Наоми Уоттс и Шоном Пеном в главных ролях рассказывает о жизни и работе секретного агента ЦРУ Валери Плейм.
В 2003
году ее имя и характер работы были разглашены сотрудниками администрации президента Джорджа Буша-младшего, после того, как ее супруг, бывший дипломат Джо Уилсон, доказал несостоятельность официальных заявлений о том, что Саддам Хусейн пытался купить у Нигера обогащенный уран.
Высокие чины хотели разрушить карьеру тайного агента, чтобы наказать меня за правду.
Спустя 10 лет после скандала Валери Плейм снова оказалась в мире шпионажа, на этот раз в качестве автора романа. Главная героиня ее книги «Blowback» Ванесса Пирсон – секретный агент, которая, как и сама автор, пытается совместить личную жизнь и карьеру. По словам Плейм, в отношении женщин, работающих в этой сфере, сложился стереотип «Леди Вамп».
Их представляют либо сексуальными кошечками, либо жертвами, либо бумажными куклами.
Плейм приводит несколько примеров.
Анджелина Джоли настолько красива, что она прекрасно выглядит, что бы она ни делала. Но к реальности это не имеет никакого отношения.
Другая киношпионка, завладевшая сердцами зрителей, сотрудница ЦРУ Майя в исполнении Джессики Частейн, выслеживающая Усаму Бен Ладена в фильме «Цель номер один».
Я за то, чтобы отважные и сильные женщины побеждали, несмотря ни на что. Но на самом деле в операции по поиску Бен Ладена на протяжении долгого времени участвовали десятки сотрудников ЦРУ.
Плейм отмечает, что в поп-культуре ситуации из жизни зачастую переносятся в мир шпионов.
Правительство буквально спит с телекоммуникационной индустрией еще с 40-х годов. Они инфицировали все. Они читают ваши банковские документы, компьютерные файлы, имейлы и прослушивают ваши звонки.
Вышедшая на экраны 15 лет назад картина «Враг государства» с Уиллом Смитом об изощренной системе слежения за гражданами является тому образцом. Плейм говорит, что все это удивительно напоминает недавнюю историю с электронным слежением, которое проводит Агентство национальной безопасности США.
Конечно, между безопасностью и правом на личную жизнь есть баланс и динамика. Но меня беспокоит возможность того, что какой-нибудь слишком усердный прокурор или, не дай бог, кто-то в правительстве начнет двигаться в сторону тирании. Это очень опасно, потому что информация – это власть. А мы знаем, как далеко зашло АНБ для того, чтобы обеспечить нашу безопасность.
«Blowback» – первая книга Валери Плейм, проливающая свет на жизнь женщин в мире шпионажа.
Продолжаем нашу передачу. Многие пациенты, страдающие заболеваниями сердца или перенесшие инсульт, не слишком строго следуют расписанию приема лекарств. Как показали исследования, значительное число пациентов прекращают принимать таблетки в течение 3 месяцев после инсульта. А британские ученые выяснили, что пациенты, которым нужно принимать всего один препарат вместо нескольких, с большей вероятностью продолжают придерживаться врачебных предписаний.
Пациенты, которым грозит инфаркт или инсульт, зачастую вынуждены принимать много лекарств для снижения артериального давления, контроля над уровнем холестерина, предотвращения инфаркта. Хенрик Пич страдает гипертонией и диабетом. Он участвовал в исследовании, цель которого – определить, удастся ли ему лучше следить за своим здоровьем, если он будет принимать меньше препаратов.
Когда я принимал лекарства в форме разных таблеток, мне нужно было пить по 5, 6 или даже 7 штук.
Доктор Саймон Том из Национального института исследований сердца и легких при Имперском колледже Лондона давно заметил, что пациентам нелегко следить за приемом всех лекарств.
Нам известно, что регулярность приема профилактических препаратов со временем сильно снижается, особенно в странах с невысоким уровнем доходов.
Доктор Том возглавил исследование, в котором приняли участие более 2000 пациентов. Почти 90% из них перенесли инсульт или инфаркт, остальные 10 подвержены большому риску этих заболеваний. Половина участников принимали комбинированную полипилюлю, содержащую статины, средства от гипертонии и другие лекарства, например, аспирин для предотвращения тромбоза. Остальные участники продолжали принимать обычный набор лекарств. По словам доктора Тома, результаты очевидно свидетельствуют в пользу полипилюль.
К концу исследования среди пациентов, принимавших свои лекарства в форме полипилюль, было больше людей, продолжавших курс лечения, чем среди участников, которые принимали много таблеток.
У пациентов, принимавших полипилюли, были отмечены улучшения в области артериального давления и холестерина. Хенрик Пич говорит, что и сам кое-чему научился.
Это помогло мне понять, как важно не пропускать прием лекарств. Благодаря полипилюлям я никогда не сбивался и всегда принимал нужное количество препаратов.
По словам Саймона Тома, исследование имеет огромное значение, особенно для тех, кто пропускает прием лекарств.
Полипилюли могут помочь значительно сократить число пациентов, пропускающих прием прописанных им эффективных лекарственных средств.
Как отмечает доктор Том, это связано с тем, что наибольшие успехи продемонстрировали те, кто в начале исследования был больше всего склонен пропускать лекарства. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.
Вы слушаете «Голос Америки». Когда американцы узнают, что мы играем американскую музыку, джаз, с такой же любовью, страстью и душой, они по-другому смотрят на нас, по-другому начинают понимать. Начинают интересоваться историей России и узнают, что многие вещи, которые они любят, являются русскими и пришли в Америку из России. Эти слова принадлежат известному всем любителям джаза в России, и не только, Игорю Бутману.
Jazz is an open-ended music, designed for open minds. Jazz – это музыка без финала для людей, отринувших стереотипы. 150 лет назад эскадры российского флота стали на рейде в портах Нью-Йорка и Сан-Франциско. В гражданской войне Север терпел поражение за поражением, и Россия протянула руку помощи Аврааму Линкольну, законно избранному американскому президенту. Историки называют этот жест замечательным примером дипломатического сотрудничества между США и Россией. Но при чем здесь джаз? Фонд Американо-Российского культурного сотрудничества, отмечая историческую дату, в этот же вечер чествовал двух знаменитых музыкантов – американца Уинтона Марсалиса и россиянина Игоря Бутмана – за их вклад в укрепление американо-российских культурных связей. Причудливо переплелось в этот вечер прошлое и настоящее. По залу в костюмах 19 века фланировали дамы с офицерами русского флота. Мели клёшами паркет, рослые матросы в бескозырках. Все выглядело как маленькая историческая реконструкция.
Эту почетную награду фонда Американо-Российского культурного сотрудничества, которую держит моряк русского флота, сегодня получит Игорь Бутман и Уинтон Марсалис.
Трубач Уинтон Марсалис и саксофонист Игорь Бутман. Музыканты, названные послами культуры в Америке и в России. Музыка сблизила их еще во времена Холодной войны. Он спускался как с небес в белом костюме с золотой трубой. Так Бутман описал момент, когда впервые увидел Марсалиса. Теперь они на одной сцене. Российский саксофонист назвал Марсалиса братом, а связывает их настоящая и подлинная любовь – музыка.
Когда американцы узнают, что мы играем американскую музыку с такой же страстью, с такой же любовью, с такой же душой, что мы чувствуем блюз, для людей это новое. Они по-другому смотрят нас, а по-другому начинают нас понимать. Они начинают интересоваться историей России и узнают, что многие вещи, которые они любят, являются русскими, российскими, пришли в Америку из России.
Искусство человечно. Музыканты, художники во всем мире говорят на одном языке. Наш мир изменился, мы как бы повзрослели, стали больше интересоваться друг другом, культурой, обычаями. Но еще многому надо учиться, всем нам, и пройдут десятилетия, а может и столетия, когда люди освободятся от стереотипов, поймут, что все мы равны.
Сьюзан Лерман, одна из спонсоров этого вечера, тоже отметила роль музыки в отношениях между народами.
Джаз внес неоценимый вклад в историю американо-российского сотрудничества. Это американская музыка, но мы видим, что и российские музыканты исполняют ее также проникновенно. Культура всегда будет объединять наши народы, несмотря на все трудности в политических отношениях.
Торжественное мероприятие собрало в посольстве России в Вашингтоне политиков, дипломатов, деятелей искусства и просто любителей джаза. Звучали приветствия, поздравления официальных лиц. Лауреаты премии фонда не только играли любимый всеми джаз, но и держали ответные речи. Правда, нередко отшучиваясь.
Я слушал «Голос Америки» много, и помню, как однажды в 1979-м я услышал потрясающую музыку и замер. Диктор в конце объявил: «Это был Уинтон Марсалис». «Вау», — сказал я. Он играл очень хорошо. Так я подумал в то время.
Надо сказать, выступая, Игорь Будман неоднократно упоминал «Голос Америки», а в коротком интервью конкретно отметил роль радиостанции в его жизни.
Очень повлиял на мою жизнь и передачи не только с музыкой связанной, но и с политикой. В общем-то, там я услышал, в общем-то, правду о том, что происходит в Советском Союзе. Хотя я это видел, просто это было подтверждение того, что это не только я один вижу. Что были многие вещи, которые мне не нравились, об этом я узнавал. О свободе какой-то, о других отношениях. Я узнавал об Америке больше. В основном я узнал из «Голоса Америки».
Когда-то джаз называли музыкой для бедных, потом для богатых. Но джаз всегда оставался музыкой для умных, музыкой, раздвигающей горизонты. Ануша Витсян, Сергей Москалев, «Голос Америки», Вашингтон.
В эфире «Голос Америки». Фильм «Пятая власть» о конфронтации государства, гражданской журналистики и личной жизни граждан пришелся как нельзя кстати в связи с частичным закрытием федерального правительства США, которое продолжалось 16 дней. В продолжении сиквела о «Мачете» снялись Мел Гибсон, Дэнни Трехо, Чарли Шин, Антонио Бандерас и Леди Гага. Выходит на экраны и очередная интерпретация «Ромео и Джульетты». Авторы утверждают, что им удалось снять наиболее шекспировскую версию. Предлагаем вашему вниманию очередной кинообзор.
Привет!
Здравствуйте! Федеральное правительство США оставалось частично закрытым на протяжении 16 дней. В эти дни в Вашингтоне, как и по всей стране, не работали национальные парки, музеи, были отменены многие мероприятия. Американская столица является популярным туристическим направлением в любое время года. И многочисленные туристы были неприятно удивлены и разочарованы таким поворотом событий.
Единственным утешением стали кинотеатры, которые продолжали показывать премьеры. О некоторых из них мы сегодня и расскажем.
Начинаем наш обзор с фильма «Пятая власть», который в течение многих недель занимал первое место в списке самых ожидаемых фильмов.
Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто. Картину представил актер, исполнивший главную роль, Бенедикт Камбербэтч.
Мне кажется, что это идеальный союз между кинофестивалем, который ориентирован на общественность, и фильмом «Пятая власть», рассказывающим о новой форме гражданской журналистики. Если мы сможем заинтриговать зрителей, пробудить в них интерес, подтолкнем их на обсуждение проблем, и все это в развлекательной форме, это будет невероятно. Значит, мы достигли своей цели.
Драма производства компании Disney рассказывает историю WikiLeaks. Камбербэтч сыграл роль основателя веб-сайта Джулиана Ассанжа. Актер рассказал, что в начале съемок предпринял попытки связаться с Ассанжем, чтобы тот помог ему лучше подготовиться к роли.
Мы несколько раз обменялись электронными сообщениями, в которых он сказал, что не хочет никоим образом участвовать в этом фильме. Однако настоящее впечатление на меня произвели видеозаписи с его выступлениями, а также его неофициальная автобиография.
Немецкий актер Дэниэль Брюль сыграл роль Даниэля Домшайтберга, который встретился с Ассанжем в 2007 году и помог ему превратить WikiLeaks в серьезный источник информации. В беседе с журналистами на красной ковровой дорожке Даниэль Брюль рассказал, что надеется, что эта киноработа будет способствовать развитию гражданского общества.
Я надеюсь, что благодаря нашему фильму люди более осознанно будут относиться к политической жизни, и что картина придаст им храбрости. Надо быть более активными в гражданской журналистике.
Журналист Сергей Увара в российской газете «Так» оценил «Пятую власть».
Хотя «Пятая власть» — художественный, а не документальный фильм. Его достоинства лежат вовсе не в сфере искусства, а в плоскости публицистики. Это очень небанальное, умное и увлекательное обсуждение политических и социальных реалий сегодняшнего мира. Поэтому все государственные деятели, которые думают, что можно чего-то добиться борьбой с интернетом и утаить какие-то скелеты в шкафу, надо бы не пожалеть времени на просмотр.
А что думают американские критики? Об этом наша коллега Ануша Витисян рассказала Лесли Камбимейл.
Здравствуйте, Лесли.
Привет.
Какова, по вашему мнению, миссия этого фильма?
Что ж, это непростой вопрос. Основная его миссия – развлекательная. Кроме того, сценарий основан на книге, которую написал первый сотрудник WikiLeaks. И в фильме показана очень узкая точка зрения, очень специфическая. Поэтому задачей фильма также было познакомить зрителя с тем, что случилось с Джулианом Ассанжем, с его личностью, и дать своего рода обзор всей этой истории с момента основания WikiLeaks и до сегодняшнего дня. Эта задача была выполнена в том, что касается самого содержания ленты. Что же касается развлекательной стороны, то здесь стоит сказать об исполнителе главной роли, роли Джулиана Ассанжа. Его сыграл Бенедикт Камбербатч. Он великолепный актер. И для людей, которым он нравится, которые интересуются его работой и хотят увидеть такое колоритное исполнение, фильм, конечно, очень интересен. А вот насчет занимательности самой картины, то, на мой взгляд, людей, целыми днями работающих на компьютере, вряд ли заинтересует фильм, в котором тоже все работают на компьютере, то и дело показывают строчки, бегущие по экрану.
Некоторые критики отмечают, что из-за обилия документальной информации пропадает драматический конфликт. Конфликт в отношениях между Ассанжем и его партнером. По вашему мнению, в фильме есть драма или это скорее похоже на документальное кино?
Я думаю, они пытались показать конфликт. И это удалось им в плане изображения главного героя, связанного с ним вопроса о том, правильно ли он поступает. Люди, знакомые с Ассанжем, с его деятельностью, воспринимают его либо как героя, либо как психопата. А в этом фильме он показан как очень переменчивый и вспыльчивый человек. При этом недостаточно раскрыт конфликт между Ассанжем и его партнером Даниэлем Бергом. Я думаю, создателям стоило бы уделить больше внимания их отношениям. Берга играет Даниэль Брюль, и он тоже очень хороший актер. И вообще в фильме играет много хороших актеров, которым уделяется недостаточно внимания, так что их талант пропадает впустую. В целом, в фильме плохо развита линия отношений между героями.
А насколько остро в фильме поставлена проблема разоблачителей в США?
На мой взгляд, не очень остро. Они пытались сделать увлекательную историю, завязанную на личности главного героя. Но в фильме только один разоблачитель, который пытается бежать из страны. А в остальном эта проблема недостаточно раскрыта. Есть определенное беспокойство по поводу их судьбы, но на самом деле о них почти ничего не рассказывается. Помимо этого одного персонажа, а его история совсем короткая. Он мало задействован в фильме.
Известно, что сам Ассанж выступил с критикой этого фильма. Исполнителя главной роли он назвал наемником, а саму картину – пропагандой против WikiLeaks. При просмотре фильма у вас возникло впечатление, что это пропаганда против WikiLeaks и таких людей, как Ассанж.
Странно слышать, как тот, кто публикует сырые, необработанные данные, говорит о пропаганде. В таком случае вообще не стоило снимать этот фильм. В любой картине всегда представлена чья-то точка зрения. Поэтому с определенной точки зрения это, конечно, пропаганда. Для него это, наверное, так. Ну а что он думает, его точка зрения не была бы пропагандой? Конечно, в фильме дана субъективная позиция. Ассанж показан как безумец, от которого можно ожидать чего угодно. При этом в нем есть что-то от героя, ведь он распространяет информацию, которая раньше никогда не публиковалась. Объективности в фильме определенно нет. С другой стороны, он ведь снят по книге человека, с которым Ассанж разругался, они больше не работают вместе. Неудивительно, что ему не понравилось.
А ваше мнение о фильме «Пятая власть» мы сможем узнать в ваших комментариях на нашем сайте.
Пишите нам на golos@americi.ru. «Мачете убивает». По таким устрашающим названиям выходит новый фильм Роберта Родригеса.
В своей новой работе режиссер Родригес собрал под одной крышей обладателя «Оскара», звезду реалити-шоу, легенду рок-музыки и самую высокооплачиваемую звезду из Колумбии.
CIA, FBI, DEA, all rolled up in one.
Главные роли исполнили Мел Гибсон, София Вергара, Алекса Вега и Дэнни Трехо. Также в картине снялись Чарли Шин, Антонио Бандерас и Леди Гага. Роберт Родригес рассказал, как ему удалось собрать такую звездную компанию.
Знаете что? Знаете, кто это сделал? Мачете. Когда я им звонил, мне отвечали: «О, Мачете, мы обожаем этот фильм, мы будем сниматься». Я не мог в это поверить. Им хотелось получить удовольствие, и то, что они смогли прийти, довольно знаковое событие. Они знали, как я работаю, и все хотели приобщиться к нашей компании. Они понимали, что с нами будет весело.
В третьей части сиквела «Мачете» актер Дэнни Трехо сыграл роль детектива мексиканской полиции, который действует по заданию президента США в исполнении Чарли Шина. Задача детектива – остановить сумасшедшего революционера Мендеса от запуска ракеты, направленной на Вашингтон.
Съемочная площадка больше напоминает детскую площадку. Все вокруг классно проводят время. Но когда режиссер говорит «мотор», начинается работа, которая прекращается только после слова «снято». А потом все опять начинают отдыхать.
Софи Вергара призналась, что она долго хотела попробовать себя в этой роли. Ему не нужно было меня уговаривать, я и так была слишком взволнована. Я всегда хотела сняться у Родригеса, потому что его женские персонажи великолепны, как и то, как он руководит процессом съемок, как рассказывает историю. Я была очень рада, когда он предложил мне роль. Алекса Вега работает с Робертом Родригесом с детства. В 11-летнем возрасте она снялась в его фильме «Дети шпионов». Сейчас Алексе 25, уже взрослая, но давняя дружба с Родригесом и Трехо заставляет их с особенным трепетом относиться к ней, когда она выходит на съемочную площадку в откровенных нарядах.
Когда я появляюсь на съемках, у меня возникает ощущение, что я работаю с 60-летними родителями. Они орут на меня и говорят, что мне нужно прикрыться, надеть халат. И мне кажется, что если я смогу доказать им, что могу сама о себе позаботиться, я смогу доказать это и всем вокруг.
В фильме также снялся Чарли Шин, которого Роберт Родригес знает много лет и которому он неоднократно предлагал сотрудничество.
This is the president.
На этот раз я пришел к нему и сказал: «Ну все, мне не важно, что из этого получится, но мы должны сделать это, потому что этот шанс выпадает нам уже в третий раз, и я не хочу упустить еще одну возможность». И я сказал, что у меня для него есть роль президента, а он сказал, что это замечательно. Теперь, что касается Леди Гага, я слышал, что она положительно отзывалась в прессе о «Мачете», говорила, что хотела бы, чтобы в фильме играла ее музыка. Я позвонил ей, она сказала, что брала курсы актерского мастерства и всегда хотела сняться в одном из моих фильмов. А я спросил, если я напишу для нее что-нибудь, согласна ли она поучаствовать? И она ответила: «Да».
Возможность быть членом команды «Мачете убивает» — не единственное, что радует Софию Вергара. Второй год съемок в «Американской семейке» поставил ее на 14-е место в списке 100 самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде.
Это значит много работы и долгосрочные перспективы в карьере. Я в профессии 22 года, и для меня это большая честь. Я не жалуюсь.
Вот такая дружная команда снялась в новом фильме «Мачете убивает». Насколько успешно они сработались, мы сможем убедиться, только посмотрев этот фильм.
И еще об одном фильме мы бы хотели вам сегодня рассказать. Нет повести печальнее на свете,
чем повесть о Ромео и Джульетте.
Ты хочешь сказать, сколько можно снимать о Ромео и Джульетте?
Я хочу сказать, что фильмов о любви много не бывает.
Совершенно справедливо. Классические сюжеты тем и хороши, что трактовать их можно бесконечно. Never was a story a more woe than this of Juliet and her Romeo. На этот раз авторы фильма утверждают, что картина является по-настоящему шекспировской. Съемки фильма проходили в тех самых местах, где разворачиваются события шекспировской трагедии, а именно в Вероне и в Мантуе. Некоторые сцены снимались в Риме, и там были созданы декорации семейного склепа Капулетти. Исполнители главных ролей, молодые актеры Хейли Станфелди и Дуглас Бут, рассказали, что считают, что любовь превыше всего, и что жизнь без любви – это смерть. Give me my Romeo, and when he shall die, cut him out in little stars. He will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night. Хотя создатели и преподносят эту работу как фильм для поколения «Сумерек», мне кажется, что фильмы о любви нужны всем в любом возрасте.
В чем я с тобой совершенно согласен.
Пока.
phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast or be the backlash of somebody's lack of love.
Заключает программу «Музыкальная страничка».
If you say what you want to say and let the words fall out, honestly, I wanna see you be brave. But you want.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американской певицы, пианистки и композитора Сары Бареллис. 5 лет назад от ее бодрого, звенящего сингла «Love Song» у доброй трети американцев горели уши. Но страдания невинных покупателей в торговых центрах и беспомощных автомобилистов, изнывающих в пробках под ее энергичные речитативы, принесли довольно сладкие плоды самой Бареллис, а именно узнаваемость и коммерческий успех. Новый диск 33-летней исполнительницы называется «The Blessed Unrest», или по-русски «Благословенное волнение». Особого волнения у критиков он не вызвал. Пожалуй, больше всего внимания Саре Бареллис уделил журнал Billboard. Зачитаю фрагмент рецензии. Цитата. Новый альбом Сары Бареллис – это сознательное решение стереть все с доски и начать заново, несмотря на недавний успех. Она словно бы вытянула шею, чтобы поближе рассмотреть талант Фионы Эппл, а потом спросила себя, а чем я, собственно, хуже? Конец цитаты. Сара Бареллис родилась и выросла в небольшом городке в Калифорнии в дружной католической семье. Школьная самодеятельность, театральные хоровые кружки, потом продолжение всего того же, только уже в университете Лос-Анджелеса. Получив диплом о высшем образовании в 2002 году, Сара решила, что музыка ей все-таки ближе, чем офисная жизнь, и начала играть в барах Лос-Анджелеса. Свой первый сольный альбом она выпустила в 2004 году. Несмотря на то, что диск не стал коммерчески успешным, ее заметили продюсеры крупного лейбла Epic Records. Второй альбом Сара выпустила уже с ними в 2005 году и в скором времени начала открывать концерты для таких ребят, как Джеймс Блант и Maroon 5. Еще через 2 года, в 2007-м, сингл Сары Бареллис «Love Song» был предложен сайтом меломанов iTunes для бесплатной загрузки и, став весьма популярным, неслабо помог с продажами ее нового альбома «Little Voice», который стал 2x платиновым. Остальное, как говорится, история. Через 5 лет Сара Бареллис уже стала исполнительницей, 3x номинированной на Грэмми, общий тираж альбомов которой достиг 1 000 000 копий. You can have Manhattan, I know it's what you want. The bustle and the buildings, the weather and the fog. Название нового альбома «Благословенное волнение» Сара Бареллис объясняет так. Она переехала в Нью-Йорк из Калифорнии, рассталась с возлюбленным и поработала с очень хорошими продюсерами. В интервью журнала Billboard Сара Бареллис вкратце рассказала о своих впечатлениях от нового альбома. Цитата. «Мне нравится то чувство, когда мне бросают вызов работой на полную катушку». Конец цитаты. Судя по продажам, уже в первые несколько дней теперь на полную катушку поработают кредитные карты ее поклонников, с чем Сару можно только поздравить. С вами была Ева Болдина. До новых встреч! You can have Manhattan, the one we used to share, the one where we were laughing and drunk on just being there. Hang on to the reverie, could you do that for me?
Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.